святой Кришнадас Бабаджа Махарадж, о котором шла речь, Кришнадас Бабаджа, он сказал однажды, когда я жил там, в том месте, во Вриндаване, вот я чувствовал себя абсолютно счастливым. Я прожил там несколько лет. И вот в то время я был абсолютно счастливым. Я чувствовал самое высшее счастье в своей жизни, когда я жил там. Потому что я жил в этом месте, и в этом месте мне было очень хорошо. Я чувствовал, что я дома. Я чувствовал, что здесь мое настоящее положение. Здесь я должен находиться. Поэтому я был абсолютно счастлив. Мне ничего больше мне не было нужно. Счастье. Счастье иногда мы не понимаем, почему люди ведут себя очень странно, и нам непонятен другой человек, абсолютно непонятен, как он себя ведет и зачем он так ведет себя. Но неповторимым образом каждый индивидуально стремится только к счастью и больше ни к чему в своей жизни. Поэтому в поисках счастья, тоже говорится в одной книге, в поисках счастья некоторые изучают науки, а некоторые осваивают профессии, некоторые рожают детей, некоторые поклоняются Богу, а некоторые просто бросаются в океан в поисках этого счастья. Без поиска счастья мы не можем представить себе жизнь. Каждый, кто рождается только потому, что он желает найти то, что желает найти удовлетворение, желает найти то, что его до конца, что исполнит его желания, что исполнит его надежды, что исполнит его мечты. Но со временем человек постепенно зависит от решимости. И вообще со временем становится понятно, что для того, чтобы быть счастливым, необходимо приложить усилия, и возможно, что это счастье не даст так дешево. И возникает конфликт между счастьем и комфортом в жизни человека. И, как правило, человек выбирает комфорт, потому что для счастья нужно переступить через себя часто, порвать со своей привычной жизнью часто. И если, конечно, в молодости любая девушка является идеалисткой, и она говорит, что залюбил меня, пойду куда угодно, хоть на край света, то, например, уже в зрелом возрасте девушка становится более разборчивой, и она уже сначала думает, а что любил может ей дать. И нет такого беззаветного желания прям идти за кем-то. И часто есть такая шутка про принца на белом коне, что приходит. Есть такая шутка. Вот ты дождалась принца на белом коне, чтобы приезжает такой принц, а это конь бледный из апокалипсиса, то есть смерть. Но на самом деле принцы, они приходят всем. Они принцы приходят. Просто уже возможность этих принцев видеть, она несколько притупляется от обиды и от разочарования. Но принцы существуют. Это правда. Чистая правда. Принц существует всегда. Да, он принц существует. Он Он привлекает нас всеми своими. Он привлекает нас. Он привлекает нас издавна через свои разные, через разные обстоятельства жизни, через самые разные обстоятельства жизни он привлекает нас. Этот принц, изначальный принц, он привлекает нас на самом деле. Когда мы говорим о принце, это история о принце, вообще в целом это несколько искаженная вечная лила, есть вечная игра. Определенная. Бог, он погружен. Чем занимается Бог в своем существовании? Он погружен в изумительные, в прекрасные события, деяния. Он в целом, он играет, то есть он живет. Когда мы говорим лила, лила, игра самопознания, то это сама лила, это не что иное, как жизнь. Почему он совершает лилу? Почему он Кришна? Почему он в Вриндаване? Почему он с коровками вообще? Почему он такой? Какой странный вообще. Мы даже не могли себе представить, что Бог он именно такой. А он вот такой вот. Он вот такой вот. И он говорит там, я посылаю вам своего сына, и сын говорит, отец мой более меня. Мы спрашиваем, а какой же отец ты? Ну, вот сын пришел, он показал путь к отцу, а что будет там? Почему к этому отцу так нужно стремиться? Ну, что у этого отца есть такого вот прекрасного? И Иисус, он сказал так, в общем, но в целом отец, вот этот самый отец, который послал Иисуса, который послал Магомета, вот этот самый отец, он погружен в свои невероятные деяния, то есть он исключительно... Он исключительно любящий, и он от него исходит огромная любовь. А сама по себе история об этом принце, который нашел, она является искажением той вечной духовной игры, которой Рукмини ищет Кришну. Царица Рукмини жила в одном городе, кто назывался? Она жила в одном городе, у нее был отец, и у Рукмини была блестящая по тем временам партия, ее хотели отдать замуж за Шупалу. Был блестящий принц, как он был очень богатым, и богатым, и известным, и всем был красавец, и уважали его. Но была одна проблема, что Рукмини совсем не хотела в нем замуж идти. Но ее хотели выдать против ее воли. А в Индии и в благочестивых семьях принято слушаться родителей, слушаться старших. И брат Рукмини по имени Рукми хотел выдать ее замуж за Шупалу. Он был прекрасной партией для Рукмини. Но Шупал, он был всем хорош. Но он был какой-то не такой. В нем не было какой-то изюминки. Вроде бы все было хорошо, но вот какой-то изюминки не было. А изюминки у него не было, потому что он с самого своего рождения, Шупал, как только родился, он стал оскорблять Кришну. Он как только родился, вот он не мог просто и дня прожить. Он с самого начала. То есть он поносил его словами, самыми последними словами. И всем было очевидно, что это зависть, что он завидует Кришне, Шупал. И он такой вот, вот он был такой, всем хорош, но завидовал. И в целом, когда Рукмини услышала о Кришне от этого брахмана, то Рукмини подумала, она внезапно, когда он услышал от этого брахмана о Кришне, то у Рукмини пробудилось огромное чувство любви. И она подумала, Кришна — это никто иной, как сам Верховный Господь. Он проявился в таком облике. В целом, Бог предстал в облике прекрасного юноши. Это настолько удивительно. То есть Мадна Мухан, то есть божество во Вриндаване, Мадна Мухан, пленяющий тысячи купидонов, пленяющий купидона, тот, кто принял самого купидона, бога любви. И когда говорится, Кандар по котикам, они или Шершовхам. Как раз та Кришна описывается как ста миллионов богов любви. Настолько прекрасен, что даже миллионы богов любви не могут сравниться с его удивительной красотой. Настолько, то есть, и бог любви это некая, в общем, это некий символ красоты. Это не просто какая-то красота, а это просто бесконечная красота. Бесконечная красота. Говорится, что любая женщина, которая увидит Бога любви, она просто обезумеет от любви. Она как бы, то есть, просто потеряет рассудок от любви, если просто она его увидит. Поэтому Камадев или Купидон, он существует. Это сила Камы. Сила Камы в сердце. И Фрейд, он очень тонко и как... Очень тонко и очень достаточно справедливо описал современный мир. Он сказал, в основе современного мира лежат всего два основных инстинкта. Эрос и Танатос. Танатос – это саморазрушение, влечение к смерти, а Эрос – это сила полового желания. Эта сила полового желания имеет такую... тенденцию сублимироваться, то есть проявляться в виде творчества, в виде построения карьеры и так далее. Она сублимируется. Но изначально это именно эрос. И в ведах также говорится, что у камы или вожделения есть грубая и тонкая форма. Грубая – это понятно, а тонкая форма – это, например, желание славы, желание быть совершенным, желание выделиться из общей массы. Это все тонкие проявления этого изначального эротического желания. Камадев, он в сущности это... повелитель этого мира. Никто не может сопротивляться его силе. Такая огромная в нем существует энергия Кама, которая исходит от него. Камадев существует на самом деле, он существует на самом деле, потому что за всем, что мы чувствуем, за всем, что мы испытываем, стоят определенные виды сознания. Наш мир состоит из множества видов сознания, иерархия всевозможных видов сознания наш мир наполняет. И земля – это сознание, вода – это сознание, за всем стоит определенная сила, которая этим управляет. Не может такого быть, чтобы что-то было само по себе, как бы без всякого начала, без личности, которая за этим стоит. Мы понимаем, что автомобиль, в который мы садимся, он кем-то сконструирован, кем-то построен. Он не сам по себе появился, он не возник просто так. Кто-то придумал его, кто-то построил, кто-то вложил эту энергию. Он был построен. Но когда мы видим ветер, мы думаем, что это просто так. Происходит движение воздуха из одного места в другое. Но за всем, что движется, за всем, что существует, стоят определенные сознания. И тот, кто обладает определенной способностью, он может говорить с ветром, он может говорить с огнем, может говорить с дождем, он может заклинать дождь. Может, сегодня говорили о силе звука. А есть те, кто могут заклинать дождь. Такие, говорят, до сих пор существуют люди, которые могут просить дождь перестать. Однажды Шрила Прабхупад, великий духовный учитель, он вообще настаивал на том, что нужно петь это имя Бога постоянно. И однажды, когда... была засуха в Африке, и к нему обратились за помощью голодному, чтобы его движение оказало помощь голодному. Прабхупад сказал, да, это возможно, но только в том случае, если вы присоединитесь к нашему киртану, если вы будете петь. И он написал в письме этим общественным деятелям. Он написал, что мы видели это на практике, мы долгое время пили киртан в такой-то пустыне, и после этого там пошел дождь. Мы видим силу, что мы видим, что это непростая практика, она одухотворяет природу вокруг, она делает климат мягче, она способна воздействовать. Может быть, конечно, вы не понимаете, как это происходит, может быть, вы не можете это описать физическими процессами, но на самом деле это происходит. Был такой академик Спиркин, который изучал даже воздействие мантры на человека. И там они пришли к каким-то выводам своим. Они там просто изолировали людей, один повторял мантру, а другой не повторял мантру, другой повторял что-то другое. И там этого человека что-то там расширялся мозг в размерах и так далее. какие-то с ним происходили воздействия такое. Ну, это все смешно, конечно. Но тем не менее, были такие опыты. Эти Харинама Чинтамани. Чинтамани, звук мантры, звук святого имени, он в целом всеблагоприятен. То есть он наполнен любовью, бесконечной любовью вообще ко всему сущему. Поэтому это очень и очень, очень и очень радостный, счастливый, глубокий звук, звук мантры. Как бы то ни было, все зависит от взаимоотношения сознания. Если мы смотрим на что-то как на сознание, как живому, относимся к чему-то как к живому существу, мы можем контактировать с этим. Поэтому можно увидеть, что люди на самом деле поклонялись земле, поклонялись воде, поклонялись огню, и не все из них чего-то просили. То есть просить там это одно, что для себя, чтобы там не ударила молния и так далее. Это одно. А вообще, например, когда в ведической культуре, культура санскрита, человек утром просыпался и повторял специальную молитву земле, чтобы встать на нее ногами. Просил у земли помощь, ну, разрешение встать на нее ногами. И когда он брал воду, он просил разрешения у воды. И частично это сохранилось. Мы повторяем специальную мантру, например, Ганги Чая Муни Чаева. Мы призываем воды семи священных рек. При этом мы просим позволения у них, чтобы они разрешили нам воспользоваться этой водой, выпить ее. Прекрасная культура, которая, к сожалению, со временем человечеством практически утрачена. И сила любви также растворяется этим божеством, Камадевом, реально существующей личностью, Камадев, который воздействует на всех, на мужчин и на женщин, который сводит их вместе, который, наоборот, также разводит их. Он может как даровать эту силу, может также и отнять эту силу. И поэтому его можно задобрить, и существуют специальные техники задабривания как бы Камадева, который, чтобы он как бы замолвил словечко и так далее, там, повлиял на кого-то в нужную сторону. И там древние гадания, да, древние гадания, вся эта культура древних гаданий была направлена на задабривание всех этих божеств. И с этим потом покончил христианство, объявив это языческим предрассудком, как и достаточно жестоко с этим расправившись. На самом деле это безвинная вещь, это достаточно безвинная вещь, но нужно понимать, почему Камадев настолько привлекателен. Камадев настолько привлекателен, потому что он всего лишь тень, всего лишь легкое подобие изначального. Бога желания изначального. Он в своем изначальном виде очень просто прекрасен. Он изумительно прекрасен. И каждый, кто обретает чистую любовь к Богу, обретает огромную любовь. И вместе с этой любовью он обретает все самые лучшие качества, которые только можете представить. Огромную любовь, огромное сострадание, огромное милосердие. Все это проявляется. И все это проявляется в душе, когда она начинает любить Бога, начинает любить Кришну. И иногда описывается, что Камадев, он в отчаянии бросил свой лук перед красотой Кришны. И иногда Камадев прячется перед этой великой красотой. И Кама не действует на тех, кто полюбил Кришну. Они просто забывают о нем. Забывают о нем как о факте. И поэтому Рукмини Деви забыла о Камадеве как о факте вообще в целом, когда она услышала о Кришне. Она поняла, что вообще каждый атом наполняется любовью, как он описывается. Не просто какой-то там синий мальчик, а он каждый атом живого существа, каждый атом всего моего существа наполняется любовью, наполняется желанием служить, наполняется желанием служить ему, наполняется желанием прийти к нему. И огромное счастье человек испытывает, например, когда он влюбляется. Влюбленность — это огромное счастье. Хотя внешне влюбленность может и не быть приятной вещью. Внешне, когда человек влюблен, он может не есть, не спать, то есть он вообще в целом живет на достаточно серьезном каком-то уровне, какой-то очень серьезной аскезы, но может голодать, не есть там и так далее. Человек влюблен. Но потом это любовь, это острое чувство приносит ему огромное счастье. И от этого счастья он забывает о себе. Он думает только о другом. Он думает только о своем возлюбленном. И в этом стоит счастье, чтобы забыть о себе. Потому что в чем вообще несчастье? Что такое несчастье? И чтобы понять, что такое счастье, надо понять, что такое несчастье. А когда мы несчастливы? Когда мы думаем о себе. Вот тогда мы несчастливы по-настоящему. Но просто это очень трудно осознать. Но на самом деле, если подумать об этом, если просто представить себе это, мы поймем, что так оно и есть. Когда мы несчастливы, когда мы думаем о себе. В этом и есть первая причина несчастья – думать о себе. А когда мы забываем о себе, тогда ни о каком несчастье не может идти речь. Когда мы забываем о себе, мы полностью счастливы. Мы живем тем, что выше нас. Мы живем для того, кого мы любим. И вот в этом есть настоящее счастье. Мы забыли про себя, просто забыли о своих интересах, мы забыли о своих желаниях собственных. Мы не думаем, как это мне себя удовлетворить. Мы наоборот, мы всей своей душой посвящаем себя служению и мы отдаем себя. То есть счастье в целом, можно сказать, можно так вот определить, это счастье отдания себя. Счастье предания себя. Счастье предания себя. Но чему предать? Чему мы себя предаем? Да? Чему мы себя предаем? Тому мы предаем тому и кому, кто этого абсолютно достоин. Кто абсолютно этого достоин. Кого просто невозможно ни в чем упрекнуть, кто безупречно достоин этой любви, этого счастья и этого отдания. И поэтому Рукмини, она, услышав о Кришне, она ощутила вот это состояние, когда каждый атом твоего существа просто взывает к этой бесконечной любви. И поэтому Рукмини написала письмо Кришне. В этом письме она говорит, что «Я поняла, что такое счастье, я поняла, ты абсолютно, абсолютно духовен, и я абсолютно духовна. И взаимоотношения между мной и тобой вечные, и их не разрушит никакая смерть. И каждый, кто любит тебя, его счастье бесконечно растет. И ты сам бесконечно растешь, потому что ты бесконечный источник любви. Ты океан любви, из тебя просто фонтанирует бесконечное, грандиозное любовь, и душа, она просто не может, она постоянно омывается в водах этого огромного океана любви, который от тебя исходит. Я поэтому никто иной, как твоя вечная частица. Теперь я осознала это до конца, поэтому я прошу тебя, прими меня в жены. Я не хочу быть женой Шупалы. Я не хочу себя опять чувствовать женщиной. Я не хочу, чтобы кто-то там с усами. Скоро она буквально так и пишет, я не хочу, чтобы моим мужем был кто-то с усами, с кожей, и который тот, кто будет там бросать носки, там кому нужно будет готовить обед, кто будет ворчать, когда ему невкусно. Я не хочу такого вот как бы в кавычках счастья. Мне этого достаточно, такого счастья. Я хочу настоящей чистой бесконечной любви. Это может быть только любовь к тебе, только любовь к Богу. Потому что ты чистое сознание. Ты настолько грациозен, что ничто в тебе не может разочаровать. Ты идеал. Ты совершенство. Поэтому я люблю именно тебя. Любовь может быть только к тебе, только к совершенству. И это самая хорошая новость во всем этом заключается в том, что это совершенство дел существует, что все это чистая правда. И это на самом деле возможно через твое имя, через служение твоим преданным. Это возможно. Я хочу вот именно этого счастья. Этого мужа с усами, с бородой, в кафтане, я хочу как-нибудь избежать. Поэтому приди, пожалуйста, и укради меня у этого дурацкого мужа, я больше не хочу. То есть он еще не муж мой, но он... И Кришна услышал зов Рукмини, он пришел и он пришел, и он был тем самым принцем, он был тем самым принцем, то есть он стал тем самым принцем, который действительно взял. И после этого Шупала погнался, он говорит, не просто так, это все было, Шупала погнался за ними, и Шупал, значит, он сложил все свои красноречия, чтобы оскорбить Кришну, но Кришна дал ему 100 раз мог, то есть 100 раз он мог оскорбить Кришну, и Кришна сказал, что свою прошлой жизни Шупала выиграл, и он заслужил благословение на то, что он 100 раз меня будет оскорблять, но на 100-й раз он этого будет довольна, и он терпел. Я Шупал все оскорблял, и Кришна читал 98, 99, 100. Оп, и на сотый он просто метнул свою чакру и отрезал голову Шупале. И там Шупала погиб бесславно, но в сущности это говорит Юнг, некий архетип принца на белом коне. То есть этот архетип, он не ложный, он настоящий, но это определенное напоминание нашему настоящему «я» о том, что оно связано с Кришной, с взаимоотношениями любви. Эти взаимоотношения существуют, взаимоотношения чистой любви существуют на самом деле в духовном существовании. Мы духовные существа, и мы слушаем обо всех этих деяниях, потому что Рукми, да, брат Рукмини, тоже попытался погнаться, но в итоге он не погиб, он сохранил свою жизнь, но ему обрили усы, подстригли бороду, то есть Рукми он был опозорен. Мы слушаем об этих событиях из Кришналилы. Это его игра. Бог проводит такую игру. Он проводит такую игру с своими преданными. Когда мы слушаем об этом, о его деяниях, эти деяния находятся, он нематериален. В целом он, когда он говорит, что тот, кто понимает природу моего рождения, моих деяний, тот больше никогда не родится в этом мире. Он похож вроде бы, это вроде похоже на деяния обычного человека, но он вовсе не человек. То есть он в человеческом облике, но в нем он, его облик из чистого сознания, из чистого бытия. Он сачитананда, бытие, сознание и блаженство. И поэтому Шиях кантах кантах парама пурушах калпатараво друмабу вишчинтама ниганамаям тоям амритам. Каков этот духовный мир Кришны, в котором он существует вечно и всегда? Каков этот мир? Каждое слово в этом мире песня, каждый шаг в этом мире танец, и праздник в этом мире каждый день бесконечный праздник. Но душа, которая достойна этого мира, это совершенно, это необычная душа. Это мы в своем настоящем, в нашем настоящем «я» мы вынуждены менять материальные тела, но эти материальные тела, они постоянно меняются, потому что в каждом из этих тел мы пытаемся быть счастливыми, и у нас этого не получается. Поэтому, оставив одно тело, душа потом принимает другое тело, и она думает, ну, может быть, в этом теле я уже буду счастлива. И опять не получается, и она принимает новое тело, и в каждом из этих тел, огромное количество тел, душа сменяет в своем поиске Кришны. Это не так просто найти этого принца. Не так просто, потому что мы всегда меняем счастье на комфорт. Практически всегда меняем счастье на комфорт. И когда мы видим, допустим, примеры великих святых, мы видим, что Рупануда Госвами, он решительно ушел из своего дворца, и он, сын принца, он, во-первых, сначала просил милостыню у ворот, а потом он решил, каждый, кто приходит в эти, и тот, кто дает мне милостыню, того я считаю хорошим, а кто не дает, того я считаю плохим. Я опять делю людей на хороших и плохих, опять я запутался в каких-то своих представлениях. Лучше я не буду просить, лучше я буду есть то, что выкидывают. И он ел то, что выкидывают. Но потом он подумал, Рагунатх, он подумал, тут есть, приходят коровы, едят, потом еще раз насекомые прилетают и тоже едят. Я мешаю есть, я даем то, что осталось. И они ели коровы, ели насекомые, а Рагунатх, он ел то, что осталось. Он отмывал это в реке и ел то, что осталось. То есть он... Но при этом он написал грандиозную поэму о любви Кришны. Он грандиозную поэму написал о любви Кришне, то есть его внутреннее, он его внутреннем существе он был бесконечно влюблен, можно сказать, в Бога. И поэтому он жил так. Он отверг мир, он отверг полностью мир этого комфорта, то есть он вел свою жизнь как настоящий, подлинный, возлюбленный. В этом смысле. Потому что любовь – это самопожертвование прежде всего. И сила любви измеряется глубиной самопожертвования. Поэтому и сила счастья также измеряется ценой самопожертвования. Чем больше мы готовы отдать, тем более мы обретаем счастье. Чем больше мы отдаем, тем более мы счастливы. Потому как человек, чтобы, допустим, грести по воде, он должен... налегать на весла, и чем сильнее он налегает на весла, то тем сильнее он отталкивается, тем быстрее он летит вперед. Счастье отдания, счастье самопредания, бесконечное счастье. Но мы видим, что, например, Сурдас, он был вроде бы великим святым, он же был великим святым, но потом что-то случилось, что-то в его сердце щелкнуло, и он подумал, я образованный молодой человек, чего буду тратить свое время. И он связался с одной женщиной, настолько связался с этой женщиной, что он тратил на нее все свое время и приходил к ней на свидание. И даже когда отец его умер, то Биламангал стоял, то есть Сурдас или Биламангал его звали также. Сурдас стоял и думал, мой отец умер, но я хочу быстрее увидеть эту свою возлюбленную. Где же она? И он не себя, значит, от страсти ушел с похорон своего отца и побежал к ней. А так он к ней приходил каждый день, не мог без нее жить. Но однажды ночью Сурдас был страшный шторм, но он не мог без нее жить. Она жила на другом берегу, вообще на другом берегу реки. Река разлилась, и Сурдас побежал и прыгнул в эту реку, схватился за какое-то бревно и стал грести. Но когда он подплыл к другому берегу, он увидел, что это было не бревно, а крокодил. Живой крокодил он схватил, но он даже не заметил, что это был крокодил. Он приплыл через реку, был забор сосала веревка, он схватился, и он хочет его насладиться. Я думаю, что нужно это желание удовлетворить. И жена нарядилась прекрасно, надушилась и постелила постель, легла в постель, и она сказала, вот, все, я готова. И когда Сурдас увидел это, он подумал, что я делаю со своей жизнью. И он сказал, у тебя есть булавки? Она дала ему булавки, и он выколол эти глаза себе этим булавками. И сказал, будь проклят эти глаза, которые мешают мне полюбить Бога. И весь слепой Сурдас пошел дальше. И он пришел во Вриндаван, и там слепой он сидел и молился, повторял святое имя Кришны. И в конце концов, однажды Сурдас услышал, что к нему приходит мальчик, и каждый день к нему приходил мальчик и просил молоко. Мальчик просил молоко. И он говорил с говорился с этим мальчиком. И он спросил у мальчика, как тебя зовут? И мальчик сказал, меня, да, меня зовут Бхагаван. Я живу в этой деревне. И Сарадас подумал, Бхагаван, Бхагаван, что за Бхагаван? И он стал говорить с этим мальчиком. Говорил, говорил, говорил. Каждый день мальчик приходил и Сарадас говорил с ним, с этим мальчиком, Бхагаваном. Но в один прекрасный день мальчик не пришел. И Сарадас, он не мог не повторять, он не мог вообще сидеть, он вообще не мог, не находил себе места. Он подумал, где же этот Бхагаван? Где же этот Бхагаван? Почему же он не приходит? Где же этот Бхагаван? Почему он не приходит? И он был в отчаянии. Он ходил по всему Вриндавану слепой и кричал, Бхагаван, где же ты? Бхагаван, где же ты? Где же ты? Я ищу тебя. И через несколько дней он снова услышал голос Бхагавана и сказал, я пришел, как ты без меня жил? И Сарадас сказал, я понял, кто ты. Я понял, кто ты. Теперь ты не обманешь меня. Я понял, кто ты, Бхагаван. Ты тот, кого я ищу. Ты там мне и нужен. Вот именно за тобой-то я пришел во Вриндаван. Я именно пришел именно за тобой. Но Бхагаван, то есть Кришна, сказал ему, попробуй поймай меня. Как ты поймаешь меня? И Бхагаван стал бегать от него. Сарадас погнался за ним, но он споткнулся, упал и сказал, ничего страшного. Конечно, я не вижу тебя своими глазами, потому что у меня нет глаз, но я вижу тебя своим сердцем. Теперь ты можешь уйти из моих объятий, но ты не уйдешь из моего сердца. И с этими словами, примерно с этими словами, Сарадас умер. И он умер и вернулся к Богу. В целом он, вы говорите, счастье. Вот чего искал, можно думать, чего искал этот человек? И в чем был смысл его жизни? От чего он отказался? Почему он отказался от всего, что у него было? Во имя чего? Он поиск Кришны, поиск Бога, это поиск нашего настоящего счастья. Эта история очень символична. То есть он выколол глаза, и он не мог смотреть этими глазами, но у него были радуются совсем другие глаза, совсем другие очи, очи его чистого сердца. И этими очами он все-таки видел Кришну. Как это матрица есть такой момент, когда Нео выкалывает глаза, этот самый агент Смит, но Нео говорит такой, я тебя вижу! Я вижу тебя! То есть у него нет глаз, но он все равно видит каким-то образом. И вот он видел точно так же. То есть наша способность видеть, она не в глазах. Мы можем видеть и без глаз даже. Способность видеть, она у нас внутри. Наше настоящее «я», оно видит. Оно воспринимает мир. А глаза – это просто инструменты. Поэтому, когда человек слепнет, он все равно по-прежнему может ощущать мир. Его слух становится сильнее. Это когда он слепнет. Он лучше ориентируется, у него лучше осязает, у него усилились другие чувства. Поэтому способность чувствовать, она не в теле, не в нашем теле. Даже если наше тело, например, умрет, все равно способность чувствовать, способность видеть, способность любить, она все равно останется у нас. И это наше «я» любит, в нашем «я» есть эта способность любить, чувствовать и быть счастливым, в нашем настоящем «я». У нас настоящее «я», как оно не связано с этим вот телом, с кожаным, с мясным телом. Наше «я» — это сознание, чистая душа. И, по большому счету, утолить свою жажду любви можно только таким способом, только предавшись Богу по-настоящему. И свой потенциал счастья можно утолить Богу по-настоящему.
Можно вам вопрос тоже задам?
Да, конечно, давайте.
Как научиться любить себя? Принимать себя такой, какая я есть.
Да.
Вот мне очень это важно понять.
Как научиться любить себя? Мы не можем научиться любить себя. Это что-то дающее анонизму. Понимаете? Мы любим себя. Мы любим себя через. Мы любим себя, когда мы любим другого. И отдавая любовь другому, тем самым. Это как Гегель говорил, что такое любовь. отдать себя и через это отдание себя вновь себя обрести. То есть вот что такое любовь.
А если он
отдавая себя,
брать?
Я обретаю себя. А и да, вот по этому поводу есть такая, есть даже такая молитва, но молитва она очень возвышена, а есть такая песня, такая очень хорошая песня. Говорит там: я сочинил песню, но кто ее будет слушать? Я приготовил завтрак, но кто ее будет кушать? Кому мы нужны?
Uh-huh.
Вот. А он примет то, что мы готовим ему с любовью, он услышит то, что мы поем для него, потому что он тот, кому нужны. Он тот, кому мы по-настоящему нужны.